Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Чем новые китайцы отличаются от новых русских? Гость «Американского часа» – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Миф Хэмфри Богарта. Беседа с Борисом Парамоновым. Диалог на Бродвее. Никсон в Китае. Фрэнк Герри в Майами. Куба в Нью-Йорке. Прокофьев в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этингоны. Меховщики, шпионы, фредисты. Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it back. Сегодня внимание всего мира приковано к Арабскому Востоку. Все туда смотрят с надеждой или со страхом. Но, пожалуй, внимательнее всего следят за обстановкой на Дальнем Востоке. До этого угрозу режиму ждали из Европы. После восстания в Восточной Европе в Пхеньяне собрали высших чиновников и показали им видеорепортаж, где бывшие партийные начальники из ГДР продают на улицах карандаши. После этого элита Северной Кореи твердо решила никогда не отдавать власть. Нечто похожее, пишет «Нью-Йорк Таймс», сейчас происходит в Китае. Боясь арабской эпидемии, власти заранее обрушились на западную прессу. Один американский журналист был избит, других пытаются запугать. Квартиры журналистов обходит служба безопасности. Власти пытаются выбить подписку о том, что журналисты не станут ничего печатать в свободной прессе о так называемой «жасминовой революции», призрак которой бродит по Китаю. В страхе перед волнениями, продолжает свой отчет «Нью-Йорк Таймс», Китай повысил на 14% расходы на безопасность. Впервые траты на эти меры превысили военный бюджет. Понятно, чего боится Пекин. Понятно и почему. Новый Китай поставил перед собой уникальную в истории цель – достичь богатства свободного мира, исключив то, что его делает таковым – свободу. О том, как это буквально выглядит на практике, мы беседуем с давним другом «Американского часа», нью-йоркским архитектором из Петербурга Антоном Гликиным. Зодчество, в определенном смысле, самое массовое, но и самое интимное из всех искусств. Оно способно не только говорить, но и проговариваться.
Антон, вы только что вернулись из Китая. Что вас туда привело?
Крупный китайский девелопер заказал нам проект поселка в американском стиле, потому что классический американский стиль, он соответствует китайским современным представлениям о развитом капитализме, скажем так.
Антон, я понимаю так, что архитектура – это искусство либо для бедных – бараки, либо для очень богатых – виллы. Понятно, что строить бараки Китаю учить не надо. Другое дело – роскошь. Что Восток хочет тут перенять у Запада?
Это фактически как китайщина в Европе в 18 веке.
Да, при Вольтере.
Но что интересно, копируя всю западную иконографию, они не привносят ничего китайского. Таким образом, там достаточно парадоксальные виды возникают, когда классические виллы в западном смысле совершенно одинаковые. Они вырастают на холмах буквально как грибы.
Это какая-нибудь Аризона или Невада, да?
Даже нет, потому что там все-таки некое разнообразие. В этом чувствуется. Они клонируют, скажем, в модернизме в Шанхае аэропорт. Это такая колбаса из многочисленных модулей одинаковых. То же самое происходит в классической архитектуре.
Любопытно, что в старом Китае существовала утонченная архитектурная эстетика. Искусство зодчего проявлялось в том, что ему удавалось растворить границу между домом и садом, между природой и культурой. У нас в Метрополитен музее есть образец такой постройки, дом ученого. Я бы не отказался там провести остаток дней. Какую роль традиция может играть в современной архитектуре Китая? Как вы видите сочетание Запада и Востока тут?
На мой взгляд, все-таки элементы Востока и Запада в Китае должны сливаться. Другое дело, что в этом очень трудно убедить девелоперов, потому что они ориентированы на существующий рынок, который предполагает проектирование исключительно западных классических домов.
Знаете, я был в Китае в начале 80-х годов, когда перестройка только начиналась. Пекин был кошмаром. Ужасы социалистического брутализма. Бетонная преисподняя, лампочки без абажура. Как западная традиция, в частности, любимая вами классика, прививается в новом Китае сейчас?
странным образом, то есть весьма фрагментарно. В том, что касается жилой архитектуры, она действительно прививается очень активно, хотя и несколько коряво.
То есть мы говорим сейчас о классической архитектуре с колоннами,
да,
грубо говоря,
да? Да, но в том, что касается современной офисной архитектуры, модернизма, то это все выглядит ужасно, потому что старая колониальная русская и японская архитектура оказалась задавлена вот этими вот страшными небоскребами, которые буквально заполонили все.
Но и старая колониальная архитектура тоже была на западный манер, как и в Японии. Шанхай или Токио старые, они тоже воспроизводили западные образцы, а не восточные, не так ли?
Да, совершенно верно. Но японская архитектура – это образцы какой-то нью-йоркской или, скажем, лондонской архитектуры того времени, 20-х, скажем, годов, 30-х годов.
То есть это где-то такое арт-деко, да?
Даже не арт-деко, скорее такой бозар-стайл. То есть вот такой вот нью-йоркский или вашингтонский классицизм Джона Рассела Попа. Но все-таки в жилой архитектуре, мне кажется, это было бы перспективно вводить какие-то китайские традиции.
А как вы видите виллу в китайско-западном стиле? Потому что китайские фантазии в западной архитектуре давно уже существуют.
Сложно так сказать, как я вижу. Это все нужно рисовать, конечно. Но я думаю, что это все возможно.
Есть ли перспективы создания, собственно, китайской школы? Как возникла, скажем, японская школа архитектуры в 60-е годы?
Думаю, что да. Дело в том, что какой сейчас идет процесс? Вот они построили огромное количество этих домов частных в таком китчевом западном стиле. Сейчас они переходят постепенно от китча к более развитым формам. Хотя бы если даже взять американскую традицию классической архитектуры 20 века, то если мы посмотрим на архитектуру 30-х и 40-х годов, многие композиционные развязки, детали, они были сделаны весьма виртуозно.
Я считаю, что это лучший период архитектуры. Точно уже в Нью-Йорке. Самое красивое – это 30-е годы. Времена Empire State Building, времена Крайслера и много другого.
Да, ну и там также была и абсолютно классицизирующая традиция, помимо арт-деко. Но дело в том, что это все достаточно медленно прививается. То есть вот они от китча сейчас перешли к таким более тонким формам. И я надеюсь, что следующий виток как раз будет переход уже от прямого западного заимствования к такому смешению Запада и Востока.
Вы знаете, интересно, что социалистическая архитектура тяготеет таким массивным, классическим и классицистическим, и псевдоклассицистическим образцам, да? То есть это такой тяжмаш, большие гранитные колонны. И в Пекине были подобные образцы. Но вот сейчас руководство Китая нашло в себе смелость, я бы сказал, заказать работы очень богатой фантазии, воображением, ну, такие, как были во время Пекинской Олимпиады. Что это говорит о китайском правительственном мышлении? Ведь архитектура – это всегда дело державное.
Очень виртуозное мышление. Мы осматривали многие богатые частные дома. Например, комнаты для прислуги вообще и квартиры для прислуги, они совершенно великолепно оборудованы. Это потрясающе. Девелоперы, с которыми мы работаем, им не позволяли себе высказываться пренебрежительно в адрес беднейших слоев китайского населения. То есть это очень и очень умная правительственная политика, которая, безусловно, значительно более, я бы сказал, гибкая, чем это мы видим в России.
Тут мы добрались до самого интересного. Давайте поговорим о том, о чем хочется поговорить. Что сближает и что отличает новых русских от новых китайцев?
Новые китайцы, их показные амбиции сведены практически на нет. У них нету помпы, у них нет малиновых пиджаков, они работают очень эффективно, все эмоции спрятаны глубоко в карман. И в плане коммуникации это вообще идеальные партнеры.
А как вкусы отличаются новых китайцев от новых русских? Причем именно в архитектуре. Знаете, когда я смотрю на пригороды Москвы, мне иногда кажется, что строят такой богатый гулаг. Это городки для богатых, огороженные специальными такими вышками, уже прямо так приготовленными для гулага, со своей церковью, баней. И все они внутри какой-то такой ограды. Как в этом смысле выглядит китайский пригород, новый?
Очень похоже. И, в принципе, вот эти вот клоны визивил, о которых я говорил, они как раз производят довольно депрессивное впечатление. То есть в этом смысле все очень похоже. И в плане вкуса, я бы даже сказал, это тоже очень похоже. Но китайцы, они вовремя поняли, ну, как вовремя, то есть вот прошло 30 лет уже с начала их новой экономической политики, и у них произошел такой виток в сторону вкуса. То есть девелоперы говорят, что мы понимаем, что то, что мы построили, несмотря на то, что это покупается на рынке, все-таки в отношении вкуса это не самое лучшее, что можно придумать. Поэтому мы обращаемся к вам для того, чтобы вы эту ситуацию исправили. То есть они признают наличие отсутствия вкуса.
И тут вы приходите, вы пытаетесь научить китайцев быть китайцами?
Я думаю, что постепенно как бы эту мысль можно будет развивать и приучать к тому, что есть прекрасные образцы китайской архитектуры.
А что вы имеете в виду? Ну, не запретно же городом строить?
Скорее всего, это проявится, с моей точки зрения, в сохранении западных композиционных решений в сочетании с китайскими декоративными орнаментами, росписями и так далее.
То есть это что-то вроде Чайна-тауна в Нью-Йорке?
Нет, это скорее что-то близкое китайщине 18 века.
Круг, то есть круг замкнется, да. И мы вернемся опять через запад к востоку, да?
Да, но вот что интересно еще я бы хотел отметить, что они обращаются к прошлому не за прошлым. Они к прошлому обращаются как к американскому будущему. Вот это вот достаточно любопытный феномен, которого мы не видим в Америке. То есть американцы обращаются к прошлому, потому что хотят...
Облагородить, я бы сказал,
облагородить настоящее, да. И из ностальгических соображений у китайцев этого нет. Они обращаются к американскому прошлому за американским будущим, я бы сказал, за вот этой вот светлой мечтой богатства. Потому что в Дальяне, где мы были, значит, в этом городе, где живет 7 миллионов человек, там нет ни одного музея, за исключением музея современного развития.
То есть это музей, направленный в будущее, а не в прошлое.
Музей,
да?
Феноменально совершенно. Я с трудом выцарапал там несколько книжек по истории города, и нашел я всего 5 книжек. Когда мы спросили, где же книжные магазины, то нам сказали, что хороших магазинов книжных в городе просто нет.
Ближайший магазин в Пекине, да?
Да. Книги покупать негде. Некуда пойти в музей. Вот, мне кажется, Эрмитаж, который размещает сейчас по всему миру свои коллекции, мог бы подумать о том, чтобы разместить часть коллекции как раз в Дальяне, потому что туда много приезжает русских. Во время летних отпусков пляжи заполнены туристами из приграничных городов Хабаровска, Владивостока и так далее.
Экспансия русской культуры
таким образом может быть, да? Хотя бы русские посетители туда пойдут, и, может быть, какие-то китайские посетители.
Да, это очень интересно, что страна с самой древней культурой смотрит в будущее,
она абсолютно,
а не прошлое,
отказалась от этой культуры. То есть это нечто, что меня до глубины души поразило, конечно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх».